Добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать тему святости. Эту тему затронул Рав Ирш. У нас есть заповедь по Торе быть святыми. И я видел, что после прошлого урока по-настоящему вызвала определенную такую тему. Я видел у себя в группе. Многие задавали вопросы. И я решил, что сейчас надо как бы немножко объяснить и пояснить. Мы уже не раз объясняли эти вещи, и многим, те, кто следует нашим урокам, покажется, что я повторяюсь. Но видно, есть люди, которые или новые, до этого не подключались, и для них эта тема новая, потому что вопросов было огромное количество у меня в группах WhatsApp. И в Телеграме было огромное количество вопросов по прошлому уроку. И кроме того, иногда есть вещи, которые я понимаю, что их надо повторять. Поэтому перед тем, как продвигаться дальше, я хочу, чтобы сама идея, которую вот мы объясняли на прошлом уроке, чтобы сама идея она была понятна и усвоена. И тогда в дальнейшем мы уже поймем все остальные части вот этой вот темы, которую поднимает Рав Ирш по отношению к святости. Опять же, да, вернемся с вами немного в историю, скажем так. В свое время, когда человечество перешло от кочевного образа жизни, от охотников-собирателей, произошла аграрная революция, и когда человечество практически перестало скитаться, а перешла именно на образ жизни, связанный с земледелием. Как я уже говорил не один раз, до сих пор наука и до сих пор историки не понимают, почему это произошло и что к этому придвинуло людей. Почему? Я объясню вам такую вещь. Когда человек, вот представьте себе древние времена, когда люди были кочевники-собиратели, практически у них много сложностей не было. История, наука рассказывает, что в то время человечество вряд ли превышало пару сотен тысяч людей по земному шару. Они ходили разными племенами, большими кругами. И редко, когда между ними были какие-то стычки, где-то они когда-то пересекались. В основном люди жили в пределах одного и того же племени, в основном вся их жизнь происходила в этом племени, они женились, строили свои семьи, и все это происходило в рамках этих племен, вот с которыми они скитались, совершая большие круги по своей местности. С одной стороны, это было очень выгодно, я объясню почему. Когда люди приходили на какую-то территорию и были какие-то проблемы с этой территорией, засуха, наводнение, землетрясение, пожары, другие племена, которые там претендуют на эту территорию, людям не составляло никакой сложности собрать свои вещи и перейти на другую территорию. Поэтому люди, несмотря на то, что они жили в маленьком количестве, но они жили в постоянном достатке, можно сказать. Да, они не управляли своей едой, им постоянно надо было ходить или охотиться, или собирать ягоды и плоды и так далее, но в всяком случае они находились всегда в определенном таком вот изобилии, и никаких проблем у них не было. Почему они на том этапе перешли на вот это, произошла вот эта аграрная революция, которая называется, да, то, что дала по-настоящему огромный толчок всему человечеству, и можно сказать, что тогда люди перестали быть просто разумными приматами, именно стали вот людьми, это мы до сих пор не знаем почему. Мы знаем также, что переход от вот этого кочевного образа жизни к аграрной революции, этот переход, он стоил людям большого количества жизни. Почему? Люди уже не могли побросать и покидать свои территории, люди уже не могли бросить свою землю. В этой земле они туда сажали свои зерна, в эту землю они сажали разные растения, они уже начали выращивать свой скот. И понятно было, что сейчас просто так покинуть эту землю, это уже невозможно. Кроме того, другие земли уже начали заселяться другими племенами. Таким образом, люди стали быть очень зависимы от погодных условий, от условий, которые происходили вокруг вот этих вот, от условий их окружения, стали быть очень от этого зависимы. Это приводило к тому, что когда была засуха, это приводило к голоду. Уже люди не могли забрать свои вещи и перейти на другую территорию. Им приходилось терпеть. Когда были заморозки, им приходилось терпеть. Когда было наводнение, приходилось терпеть. Люди пытались на этих землях как-то их обработать, как-то их подвести под свой уют и комфорт, но все равно постоянно были какие-то изменения в природе. Человеческое сознание, человеческий разум устроен таким образом, что многое из вещей пытается, не просто много, он все, что он сталкивается, пытается каким-то образом это упорядочить. Человеку намного легче живется в ситуации, когда у него есть какое-то представление о какой-то системе, когда у него все в голове упорядочено. Это вот порыв упорядочить вещи и так далее, приводить к определенному порядку, на основе этого порыва строится очень много теорий, конспираций и так далее. Человек сталкивается с разными событиями, разными явлениями, которые между собой, на первый взгляд, никаких связей между ними нет, но его мозг пытается подтолкнуть это все, особенно если он не очень грамотный человек, его мозг пытается подтолкнуть к тому, что вот все это между собой взаимосвязано, он не понимает точно взаимосвязь, но он начинает себе ее представлять. Оттуда идут у нас всякие там, не знаю, тайные правительства, инопланетяне, все нас хотят убить, все нас хотят там, не знаю, прививать и так далее, и так далее. Откуда это все берется? Потому что очень много из событий, с которыми сталкивается человек, его сознание пытается их сплести вместе. Почему? Потому что человеку так будет легче житься. То же самое, так ему легче воспринимать реальность. Знаете, у нас по-настоящему существует большой вопрос, как относиться к математике. Мы знаем, что древний греческий философ, особенно Пифагор утверждал, что мир состоит не из четырех элементов, как было принято: земля, вода, воздух и огонь, а мир состоит из цифр. Пифагор утверждал, что когда человек изучает математику, и все его последователи Пифагора, когда человек изучает математику, он раскрывает секреты бытия. Он раскрывает язык богов. Пифагор писал, что боги говорят на математике, по математике, то есть это их язык. И человек, который раскрывает математику, он не выдумывает, он не создает что-то новое, он раскрывает уже скрытое в природе, потому что вся природа абсолютно математична. Долгое время люди придерживались этой идеи, потому что любую отрасль науки, которую мы с вами возьмем, всегда она построена математически, логично, всегда там математика всегда причастна. И поэтому казалось, что на что бы мы с вами ни смотрели, на что бы мы с вами ни обращали внимания, кажется, что все подчиняется законам математики. У нас, мы знаем, что есть в статистике такое вот понятие, как кривая Гаусса, если я не ошибаюсь, на русском языке называется, на иврите называется граф Апаамон, такая вот определенная искривленность. И мы видим, что этому измерению подчиняется практически все. Что бы мы с вами ни измеряли, все подчиняется вот этому вот, этой кривой, вот этому вот кривому графу этой статистики. Поэтому многие люди утверждали, что мы можем наблюдать с вами математику в любой отрасли природы, в любой части. То есть математика – это секрет всего этого мира. На сегодняшний день люди придерживаются к идее тому, что математика по-настоящему – это не то, что раскрывает нам то, что скрыто в мире. Это инструмент человеческой мысли, инструмент человеческой логики. Человеку легче воспринимать события в этом мире, когда он ставит четкие рамки логики и четкие рамки математики. Человеку так спокойнее живется, ему так легче воспринимать реальность, ему так легче жить. Таким образом, когда люди первые, которые вот столкнулись с первыми проблемами обработки почвы и земли, они столкнулись с условиями, природными условиями, которые каждый раз вызывали другие явления, другие проблемы. Как можно было это все объяснить? Естественно, они обращались к старцам или, там, не знаю, каким-то мудрецам своего поколения. И те начали приводить, то есть начала зарождаться вера в разных богов, в разные силы, разные боги. Надо понять такую вещь. Историки разделяют, я уже это тоже как-то говорил, разделяют между верой в духов и верой в богов. Все то время, что люди кочевали из места в место, они верили в духов. Приходя в какое-то место, видели высокое дерево, думая, что это высокое дерево, это местный дух или какое-нибудь, там, не знаю, местное божество какое-то местное и так далее. Но оно было очень ограничено этой местностью. Никто не думал, что это дерево прямо управляет миром и так далее. Когда же начало появляться, когда зародилась вот эта вот аграрная революция, мы с вами можем заметить, что и отношение к богам начало меняться, и боги становились все более и более глобальные. Это уже не был какой-то бог какого-то поля или какого-то дерева, это уже были боги, которые там стреляют молниями, боги тьмы, боги света, потустороннего мира. То есть боги становились все более и более глобальные. И чем росло союз вот этих аграрных племен, когда вот становились государства, империи и так далее, все это разрастало вместе с ними. То есть язычники того времени описывали разные ситуации, разные явления, которые, с которыми встречался человек, как противостояние разных богов, какая-то система, что-то, кто-то против кого и так далее, и так далее. И это приводило людей, что вот к идее тому, что надо служить этим богам, идея тому, что надо задобрить этих богов, иначе мы не сможем здесь жить, в этом мире. Этот мир подчинен абсолютно власти богам, власти богов. Боги, можно было сказать, как определенные такие вот императоры, которым мы их подданные, и мы им полностью подчиняемся. И для того, что если я хочу вот задобрить бога, или я хочу, чтобы у меня удачный урожай был, или что бы то ни было, я должен принести жертву богу плодородия. Я должен принести, если отправляюсь в море, я должен принести жертву богу, отвечающей за море. Будь то Дагону финикийцев, будь то, там, не знаю, Посейдону греков или Нептуну римлян. Не имеет значения, что я должен принести жертву тому богу для того, чтобы как бы с ним договориться, прийти, принести ему свою дань. И может быть он смилится надо мной, и я смогу довести, доплыть со своим грузом до там, такой-то точки там, в море и так далее. Таким образом, суждение людей строилось вокруг того, что да, человек, который, допустим, выходит на охоту, или что бы он ни делал, он должен обеспечить себя едой, должен обеспечить себя оружием, должен обеспечить себя разными ловушками, сетями и так далее, и также принести жертву богу охоты, или духу леса, или чему, кого бы то ни было, на территорию которого он сейчас вступает, или бога, которому сейчас поклоняется, который отвечает за изобилие, за что бы то ни было и так далее. Иначе ничего не будет. Я всегда привожу этот пример с коррумпированным чиновником. Я хочу продвинуть свой бизнес. Я понимаю, что я без этого чиновника не смогу, и поэтому я ему приношу конверт с деньгами. Это ни в коем случае не говорит, что я люблю этого чиновника. Мне это объясняет то, что я понимаю ситуацию, в которой я нахожусь, я понимаю жизнь, я понимаю страну, в которой я живу, и понимаю, что это до такой степени коррумпированная страна, что если я не задобрю чиновника взяткой, я могу стараться сколько угодно, но мой бизнес никуда не продвинется. Есть силы, стоящие выше меня, и я подчиняюсь этим силам, и я должен их задобрить. Это отношение было у человечества долгое время, вплоть до, скажем, зарождения Авраама и Авраамом идей монотеизма. Нам рассказывает Мидраш, опять же, как Авраам дошел до идей монотеизма, исследуя этот мир. Рамбам описывает, что пишет, что этот Мидраш, он практически ставит Авраама на уровень с величайших философов всего времени, всего человечества. Авраам сам своим разумом, своими суждениями дошел до того, что миром управляет одна абсолютная власть. И делая дальше выводы. Если мир управляемый одной абсолютной властью, все, что в этом мире происходит, происходит исходя от этой власти, значит, эта власть не может быть частью этого мира. Эта власть должна быть за пределами этого мира. Если это власть за пределами этого мира, значит, мои действия или все происходящее в этом мире никак на эту власть не влияют. Она за пределами этого мира. Эта власть влияет на этот мир. То есть, переведем наш язык, этот Бог, он влияет на происходящее в этом мире, но этот мир никак не влияет на него. Тем самым образом, мне понятно и очевидно, что действия и поступки, которые я совершаю, они не помогут мне задобрить или не задобрить эту силу. Они не помогут как-то повлиять на эту силу. И я не должен использовать, здесь главная вещь, я не использую эту силу в своих целях, а наоборот, я подчиняюсь этой силе. Осознавая, что этим миром управляет одна абсолютная власть, я подчиняюсь этой власти. Это вкратце, мы уже не раз говорили, когда рассуждали о 13 принципах Рамбама, говорили, затрагивали тему монотеизма, что собой представляет идея вера в монотеизм. Но в основном вера в монотеизм говорит простую вещь. Этим миром управляет абсолютная власть. Все, что происходит в нашей реальности, это абсолютно управление абсолютной власти. Все подчиняется абсолютной власти, включая меня, который тоже должен подчиниться этой абсолютной власти. Это называется монотеизм. Таким образом, моя задача не подвести, скажем так, Бога под свои интересы, а самому подвестись, ну, если можно так сказать, да, под интересы Всевышнего. Это называется монотеизм, вера в единого Бога. Авраам – единственный человек в Торе, о котором Тора говорит, что он был богобоязненным. Да, написано там, когда он готов был принести своего сына в жертву, про Авраама написано, что он был богобоязненный. После чего? После вот этого вот приношения его сына в жертву, готовность принести своего сына в жертву. Тора видит в этом пик, верхушку идеи монотеизма. Поэтому очень много внимания мидрашим и разным комментариям уделено именно этому аспекту Торы. Давайте попытаемся с вами немножко в нем покопаться и разобрать, о чем идет речь. Мы с вами знаем, и Тора приводит запрет такой, что мы не должны идти стопами тех семи народов, которые жили на территории земли, в которую вот мы пришли, кнанийская земля, ибо они совершают мерзкие поступки. В свое время я приводил точный стих, я уже нету передо мной этого точного стиха, но там написано, ибо мерзкие поступки совершают те племена и те народы. Какие они мерзкие поступки совершали? Один из мерзких поступков, пишет Тора, проводили своих детей под огнем или над огнем. Проводили своих детей над огнем. Что имеется в виду? Многие комментаторы, почти все комментаторы считают, что идет речь о жертвоприношении. Рамбам пишет, что это не было жертвоприношение, это был какой-то фестиваль какой-то определенный, там детей не убивали практически, но многие комментаторы придерживаются к мнению, что это было жертвоприношение. О чем идет речь? Мы знаем, что одно из племен, которое было на территории вот этой кнанийской земли, было племя, которое называлось Евусим, Евусеи. Они в основном заселяли гору Иерусалима, да, там, где находится сегодня Иерусалим, там в основном было вот это вот евусейское селение. У них был бог, если там у обычных, там, у других кнанийцев был бог плодородия, которого звали Бааль, это был получеловек-полубог, человек с бычьей головой. У них был бог, которого называли Молех. Бог, которого называли Молех. В чем был смысл служения Молеху? Человек, как богу плодородия, Молех был бог плодородия, для того, чтобы был хороший урожай, для этого человек должен был приносить все свои первые плоды. Всего, что у него есть. Первые яблоки, первые, там, не знаю, груши, первый урожай, первое зерно, первое все, что у него растет, приносил в жертву богу. Также и первенцев из своего скота он приносил в жертву этому богу. Все, что первое, был как бы такой договор между людьми и этим Богом. Все, что первое мое, я приношу тебе, а ты в ответ даешь мне продолжение хорошего урожая и так далее. И это включало также их детей. Они приносили своих первенцев в жертву Богу Молех. Каждый человек хочет, чтобы у него была большая, сильная семья. Хочет, чтобы у него было много детей, чтобы было много наследников, чтобы было там, кто будет заботиться о его деле и так далее. И поэтому, естественно, хочешь много детей. Но что поделать, надо первенца привести в жертву этому Богу. Это написывается как мерзость. Очень мерзкий поступок. Мудрецы описывают, что когда вот был захвачен Иерусалим и так далее, там был, увидев вот это языческое место, мы даже знаем, где оно находится на сегодняшний день, видев это, там мудрецы были в шоке и сказали, что там проходят врата ада. Нам очевидно и понятно, как минимум с точки зрения, скажем там, рационалистов, что ад это не может иметь какие-то определенные географические критерии, какие-то местонахождения и так далее. Поэтому врата в ад это, конечно, не то, но имеется в виду то, что шок от осознанного, увиденного был такой большой, что там сказали, там врата ада, то есть там самое злое место на земле, которое можно себе представить. И тогда задается вопрос, в чем практически разница между поступками этих людей, которые приносили своих детей в жертву своему Богу, и тем поступком, который готов был совершить Авраам. Он тоже готов был принести своего сына в жертву Богу. В чем разница между этими поступками? Почему одни поступки Торых называют мерзкими, а второй называется там богобоязненный поступок? Можно сказать, да, они ошибались. Я могу понять, да, пришли какие-то жрецы, почему вы вообще такое совершаете, такое-то делаете. Так скажи, что они ошибались. Но когда мы говорим, что поступок мерзкий, мы имеем в виду, что сам поступок мерзкий. Независимо от ошибок или не ошибок, сам поступок мерзкий. Так Торан говорит про этот поступок, он мерзкий. В чем тогда отличие между этим и тем, что совершил Авраам? Почему поступок Авраама, он наиболее высший, а поступок вот этих вот племен, вот этого евусейского племени, он мерзкий? Ответ, я думаю, очень простой и очевиден из того, что вот мы сейчас с вами говорили. Язычник приносит жертву приношения всегда в защиту своих интересов. Язычник, как мы уже говорили, осознает, что этим миром управляют боги, разные силы. И он в попытке задобрить эти силы или чтобы обеспечить себе хороший бизнес, идет на разные пожертвования. Я хочу, чтобы мои корабли доплыли миром и покоем там до Кипра. Я приношу жертву Дагону, или Посейдону, или Нептуну, или там разным другим богам морей и так далее. Я хочу, чтобы у меня был удачный урожай. Я приношу свою жертву до этого, или Баалю, или Молеху, или там другой бог был там еще у них, тоже бог урожая. И так далее. Я приношу разным богам для чего? В первую очередь для себя, для своих интересов. Иначе я понимаю, что иначе я не смогу. Я могу готовиться к урожаю сколько угодно, но потом бумс и засуха. Или наоборот наводнение, или какие-то непонятные пожары. У меня нет объяснений, почему это происходит. Сегодня-то мы умные, мы знаем, что есть разные метеорологические условия и так далее. Но в то время люди не знали, понятия не имели, что происходит. И поэтому пытались какими-то возможными способами как бы перетянуть ситуацию на свою сторону. Если они верят, что вон тот человек, помнишь, тот человек жертву не принес, и произошел какой-то пожар, или была засуха. А сейчас мы принесли жертву, и вот засухи не было. Значит, понятно, что жертву мы приносим в первую очередь ради себя и ради своих интересов. Служение всебогам, служение богам было всегда в рамках своих интересов. Они могли очень не любить богов. И если бы они смогли, они бы с удовольствием освободились от богов. Но они не могут. Мир управляется богами, и мы зависим от этих богов и так далее. Но мировоззрение Авраама полностью категорически от этого отличалось. Мировоззрение Авраама говорило нам о том, что мы должны подчиниться этой абсолютной власти. Если мы с вами посмотрим, когда Авраам готов был принести своего сына в жертву, это была не просто человеческая жертва, которая сама по себе мерзкая и омерзительная и так далее. Не только это. А на Ицхака Авраам возложил все свои надежды. На Ицхака Авраам возложил все свое будущее. Он ждал этого сына, как писано в Торе, 100 лет. Он 100 лет был в надежде, в желании, в ожидании, когда наконец-то родится тот, кто продолжит его дело. Ицхак олицетворял все его надежды, все его будущее, все цели его жизни. И когда он готов был принести Ицхака в жертву, это не просто принести своего сына, просто это, как я уже сказал, сам по себе поступок уму непостижимый, но это было принести в жертву всю свою жизнь, весь смысл своей жизни. И Авраам готов был это сделать. Против, как я уже сказал, всех своих интересов. Готов был сделать этот поступок. И поэтому именно этот поступок считается богобоязненным. Ну а понять здесь еще один аспект. Мы до этого встречаем Авраама, когда Авраам вышел на защиту грешников с дома. Всевышний обращается к Аврааму, как описывает нам Тора. И через трех ангелов, будь то пророчество, как по мнению многих комментаторов в пророчестве, когда к нему пришли эти три ангела, сообщает ему о том, что будет уничтожен город Содом. В отличие от Ноаха, который был поколение, там, несколько поколений до Авраама, который абсолютно безразлично отнесся к тому, что будет уничтожено человечество. Ему сказали строить ковчег, вот он его и строил. А как бы мы нигде не видим, чтобы он как-то пытался защитить, спасти человечество. Нет. В отличие от этого, Авраам встал и начал спорить со Всевышним. Тора описывает торговлю, скажем так, в кавычках, между Авраамом и Всевышним. А если там будет 50, 40, 30 праведников. И более того, громкие слова Авраама по отношению к Всевышнему. Ради справедливый сможет, справедливый судья может убить винного и грешника и так далее. Авраам ради людей пошел на конфликт со Всевышним. Авраам пошел на конфликт со Всевышним. Мы видим, кроме того, мы видим очень часто заботу Авраама по отношению к своему поколению. Говорят мудрецы, что Авраам пытался не просто накормить путешественников в дороге и так далее, а привести их к вере в монотеизм, дать им истину. Он заботился о людях. Авраам представляется нам как величайший гуманист. Человек, который любит, ценит людей. Люди для него центр всех его, вот так он представляется, центр всей его жизни. Но кроме того, мы с вами как-то говорили на эту тему, что человеческие поступки можно разделить на три этапа. Есть средство, есть цель и есть ценность. Средство – это когда я что-то делаю ради чего-то. Например, человек встает утром на работу, и вопрос, ради чего? Чтобы заработать деньги. То есть для него деньги – это цель. Работа – средство. В чем разница? Разница в том, что если я могу добиться этой же цели более легким путем, допустим, мне не надо будет вставать рано утром на работу, а кто-то сказал, не вставай, я буду тебе платить ту же самую зарплату. Ну тогда и нету смысла вставать рано утром на работу. Я же получаю ту же самую зарплату из-за того, что я не встаю на работу. Поэтому, так как деньги для меня являются целью, а работа всего лишь средство, поэтому, если я могу добиться этой цели более легким путем, зачем мне вставать утром на работу? У каждая цель, она тоже является средством для следующей цели. Опять же, перейдем к вопросу денег. А зачем человеку деньги нужны? Человеку нужны деньги, чтобы обеспечить свою семью едой, допустим, да, обеспечить свою семью. Окей, значит, получается, что деньги – это средство, а именно обеспечение семьи – это цель. Поэтому то же самое, если кто-нибудь придет и скажет, не нужны тебе деньги, твоя семья будет жить за мой счет и так далее, тогда и реально деньги не нужны. Ну а зачем надо обеспечивать семью? Ну, понятно, чтобы была семья. Окей, хорошо. Надо, чтобы была семья, поэтому надо ее обеспечивать. Тогда следующий этап. А зачем нужна семья? Здесь, ну, допустим, сократим путь, там каждый ответит на свой вопрос по-разному, на этот вопрос. Но семья нужна для счастья. Человек счастлив тогда, когда находится в круге своей семьи, допустим. Окей. Значит, получается опять же, что семья – это средство получения счастья. А зачем надо быть счастливым человеком? Зачем счастье? И здесь, если мы с вами заметим, человек останавливается. То есть объяснений дальше, для чего быть счастливым, уже нет. Он глубоко верит, что надо быть счастливым. Сократ писал, что именно стремление к счастью является главным мотиватором всех человеческих действий. То есть именно стремление к счастью, это и есть вот этот вот ответ на все действия человека. А зачем быть счастливым? Ответ нет на этот вопрос. Я глубоко верю, что надо быть счастливым. Надо быть счастливым. Тогда это уже не просто цель, это становится ценностью. Что, какое определение ценности? Ценность определяется так, что у нее нету причины, почему, кроме моей глубокой веры, что так это должно быть. Нету никакой причины, почему. Я глубоко верю, что так это должно быть. Это есть ценность. И ради ценности готов пожертвовать всем. Это определение ценности, можно сказать так. Цель, она всегда связующее звено следующей целью. А ценность – это ценность сама по себе. Теперь человек живет разными ценностями. У него может быть много разных ценностей. Человек может быть, как мы сказали, гуманист. И также может быть и патриот. Но это не мешает. Он и патриот своей страны, и гуманист. Человек может быть семьянин. Допустим, его ценность – это именно, чтобы была семья и так далее. И также может быть и фашист. Ему это тоже никак не мешает. Но что происходит, когда эти ценности между собой пересекаются, когда они сталкиваются? Когда, допустим, человек, который патриот своей страны, узнал, что его сосед предатель. Как патриот, он должен будет его, ну, грубо говоря, убить. Да, патриот, он вредит моей стране. Как патриот должен будет его убить. Но как гуманист, он не может его убить. Что происходит, когда фашист узнает, что его сын оппозиционер против правительства? Как верный фашист, верующий в величие своей власти и так далее, он должен его убить. Понятно? Ну а как семьянин? Он не может этого сделать. И здесь у человека происходит выбор. Он должен выбрать. Он больше фашист или семьянин? Он больше патриот или гуманист? Перед ним предстает выбор. И этот выбор практически и решает, кем является этот человек. В свое время Сартер писал, да, один из известных французских философов-современников нашего времени, он писал о том, что не человек делает выбор, а выбор делает человека. Человек постоянно своим выбором строит себя, кем он больше является. Именно выбор строит человека. И выбор происходит всегда на уровне столкновения своих ценностей. Он приводил всегда пример, когда он там был в французских партизанах, там как их там называют, резистанс или каких. Он был французских, среди французских партизан Сартер. И он приводил всегда пример, что вот ситуация, как юноша стоит перед выбором. Юноша, французский юноша, большой патриот Франции, стоит перед выбором. Пойти в подпольную вот эту организацию против нацистских захватчиков, бороться за свободу Франции. Но с другой стороны, у него дома мать-одиночка, больная, нуждающаяся в помощи женщина, пожилая старая женщина. И перед ним сейчас выбор. Остаться помогать маме, заботиться о маме, или пойти и заботиться о свободе своей страны. И именно тот выбор, который он примет, именно это и будет тот самый выбор, который сформирует в дальнейшем, кем является этот самый человек. Оба поступка достойные. Понятно, оба поступка достойные. Никто с этим не спорит. Но оба поступка не могут существовать вместе. Или заботиться о маме, или пойти бороться с захватчиками. Оба этих поступка не могут житься вместе в данной ситуации. Они могут всю свою жизнь, но когда они столкнулись, надо выбрать или то, или то. И именно его выбор формирует то, кем он будет в дальнейшем. Тот же самый выбор был дан Аврааму. Как мы уже сказали, Авраам был представитель гуманизма. В отличие от других людей, которые там был, Ноах, как был символ праведничества и так далее, Авраам, да, заботился о своем поколении. Авраам пошел на конфликт со Всевышним ради спасения грешных людей с дома. И рано или поздно он должен был столкнуться с тяжелейшим выбором. Ты все-таки больше гуманист? Или ты все-таки богобоящийся человек? И этот выбор, который был дан Аврааму. И когда Авраам готов был все свои надежды принести в жертву Всевышнему, после этого Тора говорит, не протягивая руку к юноше, ибо я познал, что богобоязненный ты. Здесь надо понять еще одну такую вещь. У нас есть Мидраш, который описывает, опять же, как бы такой конфликт, можно сказать, который происходил с Авраамом по дороге к жертвоприношению. Написано, что Сатан, это всегда там можно понимать по-разному, представился вначале, делал ему физические помехи. Река по пути была, потом там какие-то скалы были непроходимые и так далее. И Авраам все это перешел. В дальнейшем написано, что Сатан переоделся стариком, пришел и сказал Аврааму по дороге, что вот он слышал, то практически Авраам не должен был, в конце концов Авраам не убьет своего сына и так далее, и так далее. И его тоже отогнал Авраам. Отогнал его тоже. Говорит нам дедушка из Новардок, что здесь описывает нам Мидраш два этапа, с которыми сталкивается человек при любом испытании. Любое испытание. Первый – это физический этап. Встать и сделать поступок. Хороший, правильный поступок. Не всегда это легко. Далеко это не всегда легко. Человек возвращается после тяжелого трудового дня, едет в общественном транспорте и заходит в автобус бабушка или беременная женщина или пожилой человек. И как легко просто уставиться в окно, сделать вид, что мы его не замечаем. Потому что ноги болят, реально ноги болят. Тяжело ехать, долгий путь. В первую очередь надо перейти физическую преграду. Встать. Это в первую очередь. И это очень тяжелое испытание. Оно не всегда легкое, но очень тяжелое. Когда человеку надо встать на полтора часа раньше утром на молитву. Когда человек, пришедший с работы, видит, что жене нужна помощь там по дому. Как легко просто уставиться в телевизор, сесть на диван, включить телевизор и искать отстань, я после тяжелого дня работы. А нет, здесь надо встать и помочь жене. Это касается также многих героических поступков. Броситься в огонь, спасать людей, или там, не знаю, закрыть своей грудью пулеметный дот, или что бы то ни было. Первый этап – это именно физический этап. И это то, что описывается, что Ецера перед Авраамом стал рекой, непроходимой горой, и так далее, и так далее. Но второй этап, который намного более тонкий и тяжелый, это этап намерений. Этап намерений. Когда человек уже и делает хороший поступок, и мы это уже не раз затрагивали, когда говорили про мораль, когда человек совершает какой-то хороший поступок, от него требуется, как минимум от Авраама требовалось еще, также и проявить чистое намерение. Но что заметьте, мы сказали, что с точки зрения поступка Авраама и вот этих евусеев, все, что их различало, это намерение. Евусеи делали это ради своих целей, Это считается мерзким поступком. Авраам, в отличие от этого, сделал это ради воли Всевышнего. Это считается святым поступком, богобоязненным поступком. Таким образом, когда намерение это одно из важнейших частей чистоты самого поступка. Конечно, как я уже сказал, вначале надо преодолеть физические трудности, а потом уже само намерение. Когда, допустим, человек уступает, опять же приведен, да, место в автобусе женщине, он должен убедиться, он уступает это с моральной точки зрения, потому что Всевышний сказал, что надо заботиться о других людях и так далее. Или он уступает это потому что, ну, чтобы представлять себе, как весь автобус будет ему в ладоши хлопать, он представляет, как всем будет, вот он героем стал в глазах этой беременной женщины. Опять же, сам поступок, он 100% достойный, потому что он перешел первый этап. Я подчеркиваю, первый этап он перешел. Но делает ли это его богобоязненным, моральным или святым поступком? Нет. Потому что намерение не то. Намерение абсолютно не то. Намерение зациклено на нем самом. Тогда опять же, поступок может быть хороший. И поэтому, как я в прошлый раз пытался объяснить, может быть, он и героический человек. Может быть, он и герой. Никто с этим не спорит, потому что он совершил хороший, достойный поступок. Но вопрос, ради какого намерения? Ради чего он этот поступок совершил? Если он его совершил, потому что, опять же, он гуманист, он коммунист, социалист, все вот эти вот исты, которых мы с вами знаем, он остается в центре этих поступков. Оставаясь в центре этих поступков, это нельзя сказать, что этот поступок, он святой, богобоязненный или какой-то там, не знаю, моральный. Потому что, как мы уже с вами говорили до этого, мораль определяет, какой поступок хороший или плохой, в отличие от этики. Этика говорит, как правильно строить государство и какие поступки соответствуют строению этого государства и так далее. Это этика. Мораль же занимается другим, определением самого поступка, хороший он или плохой. Но кто мне может сказать, что поступок хороший или плохой? Сам поступок. Только если я принимаю абсолютную власть Всевышнего. Как мы с вами уже не раз говорили на эту тему, если мы с вами зададим этот вопрос любому атеисту, почему нельзя убивать? Почему убивать это плохой поступок? Ответа у него не будет. Он может нам перейти на уровень выгоды, сказать, убивать нельзя, потому что тебе невыгодно. Почему? В тюрьму посадят, будет общество, которым все будут убивать. Хотел бы ты, чтобы тебя убили. То есть это все переходит на какие-то определенные выгоды. Но это не описывает, почему сам поступок он плохой. Потому что не может этого описать. Мы в природе постоянно видим убийство. Более сильные животные убивают более слабых животных. Почему же тогда от меня требуется заботиться о слабом человеке, о более слабом, о нуждающемся человеке? Мы видим, что в природе никто не заботится ни о ком. В природе убивается. Самые слабые в первую очередь умирают. Почему же вдруг я должен о них заботиться? Почему именно забота о слабых – это хороший поступок? Мне выгодный. Да? Потому что всегда сразу начинают, когда задают этот вопрос, говорят, ну, будешь заботиться о них, будут заботиться о тебе. Опять же, это выгодный поступок. Да, я понимал, выгоду я могу понять. Но почему сам поступок плохой? На этот ответ может ответить только тот человек, который принимает высшую власть над собой, которая говорит ему, что этот поступок плохой. И тогда он может сказать, этот поступок плохой, потому что Бог сказал. То есть мораль может существовать только в обществе монотеизма. В обществе язычества существует этика, правила поведения, законы, все что угодно. Но морали там быть не может. Могут быть моральные поступки, но не мораль. Таким образом, поступок, который моральный поступок или неморальный поступок, мы не оцениваем сам поступок. Мы говорим о его намерении. Теперь, как мы на прошлом уроке с вами сказали, что такое святость? Святость – это выделение, выделенный, отдаленный. выделенный, да, выделенный от всего остального. Это называется святой. То же самое, как посвятил женщину и так далее. Когда мы можем сказать, что этот поступок, он особенный? Он святой поступок. Мы с вами вот на прошлом уроке, кто не слышал, советую его переслушать, потому что мы более подробно разбирали эту тему. Сейчас я просто дополняю его. Но на прошлом уроке мы с вами сказали, что поступок, святость в монотеизме, это не предмет, несущий какие-то определенные свойства, а именно когда он несет на себе определенную идею. Идея делает предмет святым или не святым. Сама идея. Когда, допустим, я использую, не знаю, там, какое-то здание, посвящая его какой-то идее, какой идее, вот сейчас мы с вами скажем, но посвящая его определенной идее, это здание становится святым все то время, что используется в рамках этой идеи. Что это может быть за идея? Это идея, которая тоже должна выделяться за пределами всех остальных идей. Это не может быть идея, связанная, опять же, с гуманизмом, коммунизмом и так далее. Потому что все эти идеи, какими бы красивыми они ни были, они концентрируются на мне. Я хочу быть гуманистом, потому что я ищу счастье. Я хочу быть коммунистом, потому что я хочу счастье. И тогда все концентрируется на мне. Поэтому все эти идеи, каждая из них отделяется одна от другой, но практически они входят в одну и ту же группу. И поэтому, если я построил здание там для, не знаю, центра всемирного мира, коммунизма, не знаю, чего бы то ни было, оно не святое. Оно обычное, оно хорошее здание, но оно не святое. Когда же это здание посвящаю идее, оно становится носителем идеи, выходящей за рамки всех этих идей, а какая-то идея может быть абсолютное принятие власти Всевышнего над собой, тогда в данной ситуации, когда это здание посвящаю ритуалу служения Всевышнему, будь то синагога, или для изучения Торы, будь то Ешива, или что бы то ни было, я в этом здании совершаю то или иное в рамках служения Всевышнему, даже делаю больницу в рамках служения Всевышнего, это здание становится святым. Оно сейчас несет на себе идею святости. У нас, знаете, очень красивый один из наиболее, думаю, известных стихов Торы, говорит у нас примерно так. «Люби ближнего своего, как самого себя». Шикарные слова, это очень по-настоящему, если присмотреться к этим словам, я не знаю, существует ли более глубокая идея, которую можно вот так вот вкратце сказать и выразить. Люби ближнего своего, как самого себя. Каждое слово, оно прям несет огромную глубину. Но как этот стих заканчивается? Люби ближнего своего, как самого себя, я Бог. Какая связь? Это сразу же все мудрецы, каждый предлагает там свои идеи, но какая связь? Что значит «люби ближнего своего, как самого себя, я Бог»? Причем одно к другому? Ответ заключается в том, что «люби ближнего своего, как самого себя, но почему?» Не потому, что ты должен быть гуманистом. Не потому, что все люди должны быть равны перед тобой. А потому что Бог сказал. Тогда, можно сказать, человек выполняет эту заповедь. То есть, кроме физического, практического этапа, который должен пройти каждый человек, следующий этап – это работа над своим намерением. И когда человек работает над своим намерением, он готовит свое, он посвящает этот поступок Всевышнему, тогда этот поступок и становится святым. Опять же, я подчеркиваю, представим себе ситуацию человека, который там, не знаю, в одних из европейских стран, там, скандинавских стран, учился на факультете медицины, все у него было прекрасно и хорошо, и вдруг он решил все это прекратить и едет в Африку кормить голодных детей. Он молодец, он совершил отличный практический поступок. Многие люди с дивана не встают. Многие люди даже не думают об этом, а он поехал в Африку кормить голодных детей. Молодец. Никто с этим не спорит. Но можно ли сказать, что он совершил святой или моральный поступок? Поступок, опять же, может быть и моральный, но, потому что он соответствует какой-то определенной морали, но была ли мораль причиной этого поступка? Если нет, то есть если он поехал, вопрос всегда, почему он поехал в Африку кормить голодных детей? Если он поехал в Африку кормить голодных детей, опять же, потому что гуманизм, космополитизм, там, не знаю, все вот эти вот идеи, которые заканчиваются на изм, ради них поехал в Африку кормить голодных детей. Опять же, он молодец, он герой, ему полагается медаль и аплодисменты и все что угодно. Но я не могу назвать этот поступок святым поступком. Потому что намерения этого поступка не были связаны со Всевышним. С службой перед Всевышним. Если бы он поехал в Африку кормить голодных детей, потому что в Торе написано заботиться о бедных и нищих, он совершил тот же самый поступок, как и тот студент. Но это уже совсем другой поступок. Потому что кроме практических действий требуется также и намерение. Именно намерение, идея, несущая поступком, территорией, зданием, каким-то предметом, именно она, эта идея, делает этот предмет святым или не святым. Понимая это, мы понимаем сейчас следующий этап, который нам говорит Рав Ирш. В первую очередь, что требуется от человека для того, чтобы выстроить в себе это правильное намерение? Чтобы быть по-настоящему святым человеком? Что требуется от человека в первую очередь? В первую очередь требуется, чтобы человек познал все свои слабости, как мы говорили. Чтобы человек познал все свои силы. Все силы, которые перед ним есть, все свои слабости, познал это в первую. То есть в первую очередь совершить... как сказать, быть способным совершить именно сам первый физический поступок. Все суждения, мысли, взгляды человека должны быть посвящены одной идее. Идее служения Всевышнему. И чтобы бороться со всеми вот этими вот проблемными намерениями. Что такое проблемное намерение? Опять же, мы когда занимались с вами темой морали более подробно, мы с вами разбирали ситуацию. Человек бросается, спасать тонущую женщину. Но представим ситуацию. Он ее вытащил, он рисковал жизнью. Там сильная буря была. Он плыл, спас ее, притащил на себе, чуть ли сам не погиб. И притащил ее на берег. Ему все стоят, хлопают в ладоши, молодец. Он нам заявляет, что если бы он знал, что она была бы жена, то он бы ее не спасал. Он был уверен, что он может просто у них отношения разбиться. Поэтому он бросил ее спасать. Видел, красивая девушка тонет, хотел с ней завязать отношения, поэтому бросился ее спасти. Нам, очевидно, в тот же самый момент становится понятным, что этот поступок хоть и хороший, потому что он спас ей жизнь, но искривленное, скажем так, или неправильное намерение испортило всю его моральную ценность. Потому что, как мы понимаем, намерение должно быть посвящено сугубо вот этой вот цели, служения Всевышнему, и все должно быть с этим связано. Говорит Рав Ирш, все уголки сознания человека должны быть открыты перед ним. Понимать все слабости, понимать, как мы уже сказали, все проблемы для того, чтобы он мог работать над своим намерением. Человек должен быть бдителен к своим порывам, к стремлениям, проверять желание, которое у него сейчас вот возбудилось. Это хорошее желание или плохое? Опять же, представим себе ситуацию. Человек видит, как девушка в беде, и он бежит ее спасать. Опять же, поступок 100% хороший. Ни в коем случае не говорю, что надо его игнорировать. Нет, поступок хороший. Но он должен быть убежден, кроме того, что вот он бежит ее спасать, конечно, он должен также быть убежден, что он ее спасает, потому что девушка нуждается в нужде, а не то потому, что он нуждается во внимании этой девушки. Потому что в этом и есть разница между обычным человеческим героическим поступком и между святым поступком. Но есть еще один этап, я хотел, планировал сегодня затронуть эту тему. И я понимаю, что мы ее, может, сегодня затронем, чтобы оправдать название самого урока, но, видно, придется нам раскрывать и раскрыть ее более подробно на следующей неделе. Рамбан на Тору пишет такую вот вещь. Что такое святой человек? Рамбан приводит нам. Там, где Тора говорит нам, святыми будьте, ибо святые, святой я. Да, надо еще раз подчеркнуть. Мне тоже постоянно вот после прошлого урока задавали вопрос. Еврейский народ нигде в Торе не написано, что он святой народ. Нет. Тора всегда говорит нам, что мы должны стремиться к святыми будьте, ибо святой я. И будьте мне святым народом. И будьте мне святыми. И святые будьте всегда в указательной форме. Единственный человек, который по-настоящему в Торе пришел и утверждал, что весь народ святой, это был Корах. Он был единственный, кто утверждал, что весь народ святой народ, уже святой народ. И как нам понятно, мы знаем по рассказам Торы, но Корах был поглощен землей. Почему? Потому что это очень опасная идея. Корах не был просто так умертвлен. Он полностью был стерт с лица земли. Почему? Потому что эта идея очень опасна. Эта идея притягивает людей к язычеству. Если я прихожу и говорю, что есть какой-то человек, который святой сам по себе, этот человек святой. Отсюда до его обожествления граница очень маленькая, как мы с вами видим в Золотом Тельце и так далее. Я могу сказать, что этот человек святой человек, потому что он носитель какой-то идеи. Не то, что он святой сам по себе, а он несет на себе идею, идею служения Всевышнему. Но если я прихожу и говорю, что есть какой-то физический предмет, будь то человек или просто какой-нибудь предмет, который святой сам по себе, это уже язычество. Это уже не само язычество, но первый этап к язычеству. Я начинаю приписывать определенные свойства к этому предмету или к этому человеку и так далее, и так далее. Уже выхожу, вхожу уже в рамки язычества и так далее. Поэтому в Торе везде написано «святыми будьте». У нас есть заповедь «стремиться быть святым». И говорит Рамбан, что значит святыми будьте? Что значит святой? Это следующий этап, который я вижу, опять же, по времени, что он придется нам разобрать его на следующей неделе. Но это следующий этап, который говорит простую вещь. Смотрите, у нас есть ограничения по Торе, да, разные заповеди, запреты, связанные с Торой. Например, нам нельзя употреблять любую пищу. Мы можем употреблять только ту пищу, которая соответствует правилам кашрута, правильно, вот, про правилам кошерной еды. Но, допустим, я сейчас купил себе кошерную еду. Все? Мне все дозволено? Нет, говорит Рамбан. Есть такое понятие, которое называется подлец в пределах Торы. Когда, извините за выражение, человек обжирается кошерной едой, когда человек напивается кошерным вином, когда человек переходит рамки человечества, даже в рамках Торы, даже в рамках Торы, он уже не может претендовать на какую бы то ни было святость. Это как бы по идее понятная вещь. Но Рамбан говорит нам, что святость заключается в том, что я не удовлетворяюсь, не успокаиваюсь только границами дозволенного Торой. Но и в этих границах я стремлюсь к улучшению. Да, Тора разрешает мне употреблять кошерное мясо. Но это не означает, что я должен объедаться кошерной едой. Это не означает, что мне все дозволено. Нет, в этих пределах я тоже должен знать границы. И знания этих границ и делает человека, знание этих границ, делает человека святым. Он больший, чем то, что от него требует Тора. То есть он осознает и понимает главную цель своей жизни, главное намерение своей жизни, служение Всевышнему. И он понимает, что даже в определенных разрешенных ему областях жизни, да, там, которым разрешается, все равно даже там надо быть человеком, надо не забывать о Боге. Мы постараемся более подробно раскрыть эту идею Бейзрат Ашем на следующей неделе. Мы увидим разные мнения по этой теме. Но во всяком случае, подведя итоги, хочу подвести вот итогу прошлого урока и нашего урока, потому что мне пришлось сегодня немного дополнить прошлый урок. Святость в иудаизме не связана никак с каким-то физическим объектом. Единственное, кто святое само по себе, это Бог. Поэтому мы про него говорим Акадош Баруху. Он единственный, кто святой сам по себе. Потому что сама его суть, сама его сущность, если можно так сказать о Боге, находится за пределами этого мира. Он полностью отдален от этого мира, поэтому он абсолютно святой. И он святой сам по себе. Все остальное не может быть святым самим по себе. Нет ничего святого самому по себе в этом мире. Все, что в этом мире несет идею служения Всевышнему, оно святое, а все, что нет, нет. Но не бывает святости в пределах этого мира, которое святое само по себе. Если человек, кто-то претендует на какую-то святость саму по себе, это уже поганство, язычество и так далее. Главное здесь, это включается также и поступка самого человека. Поступок человека святой тогда, когда он посвящен святой идее. Служить Всевышнему. Когда нет, так это просто хороший, правильный поступок. Но никак не, даже не пахнет за километр святостью. Окей, хорошо. Если есть вопросы какие-нибудь.
Спасибо огромное, рав Даниэль, за урок. Да, у нас есть поднятая рука. Сара, пожалуйста. Добрый вечер.
Шалом, уважаемый рав Даниэль, Тиферет. Вот у меня два вопроса, если можно. Первый вопрос по поводу святости еврейского народа. Вот как же наша устная традиция, как же книга Таня, где говорится о том, что у еврейского народа, у людей, у евреев особая душа, особая связь со Всевышним, которая дана по факту рождения еврею. И еще один вопрос. Я не понимаю, почему готовность Авраама принести Ицхака в жертву не подходит под определение действовать в своих интересах. Ведь если мы посмотрим на это событие, на этот поступок, то мы проанализируем, поймем, что Авраам Авин, он же знал очень многое о Всевышнем, и он знал, что все, что делает Всевышний, это Хесед Гамур. И он не мог не понимать, что даже если ему сказано принести Ицхака в жертву, что в итоге это во благо для него самого, то есть для Авраама. То есть в итоге, в конечном итоге, он умом понимал, что этот поступок принесет ему самому только добро.
Окей, хорошо, хорошие вопросы. Во-первых, про Баля Таня, да, я вам скажу. Баля Таня тоже, когда говорит о том, что мистика, еврейская мистика, которая говорит о определенной составляющей души и так далее. Во-первых, по мнению Рамбама, никакой разницы с точки зрения там, души и так далее между евреем и неевреем нету, кроме как образа жизни. Но даже если мы возьмем в сторону Баля Таня, понятно, что человек святой не потому, что он сам по себе святой, а он святой, потому что ему дана определенная возможность самим Всевышним. То есть святость человека не потому, что он святой сам по себе, а потому что определенную частицу святости, если мы возьмем основу, мистику, еврейскую мистику Баля Таня, эту святость, особенную святость, он им награжден Всевышним. Допустим, теоретически Всевышний может забрать эту часть. Да, то есть теоретически, конечно, это никогда не произойдет, но он может забрать эту часть и так далее. Потому что так как он и награждает, он и забирает. И тогда понятно, что святость человека или связь человека со Всевышним будет уже совсем на другом уровне. Но кроме того, я вам скажу еще одну такую вещь. Знаете, когда у вас на парковке рядом с вашим подъездом стоит Формула-1, знаете, гоночная машина, это еще не делает вас гонщиком. Это делает вас человеком, который обладает Формулой-1. Если у вас на парковке стоит вертолет, вы еще не вертолетчик. Это люди, которые обладают вертолетом. Но когда вы используете вертолет по назначению или используете Формулу-1 по назначению, тогда вы или гонщик, или вертолетчик. То же самое здесь. То, что человеку дана, по мнению Балатанья, дана определенное дополнительное какое-то свойство души и так далее, это делает то, что он потенциально способен на огромную связь со Всевышним. Ну и опять же понятно, что если человек использует эту связь не по назначению или вообще ее не использует и так далее, тогда можно сказать, что он святой только в потенциале своем святой. Он далеко не тот, кто использует это по назначению и так далее. Мне очевидно и понятно, что Баля Тане тоже было бы понятно, что, скажем, преступления, совершенные, там, не знаю, евреем каким бы то ни было и так далее, не делает этот поступок каким бы то образом лучше, чем то же самое преступление, совершенное каким-то другим человеком, который не является евреем. То есть имеется в виду, святость его не то, что она сейчас уже святость сама по себе, иначе это спорит с Торой, наоборот, берет сторону Кораха, нам очевидно и понятно, что это не так. А имеется в виду, во-первых, что это частица дана самим Всевышним, поэтому в любой момент может быть отобрана. А второе, это дает ему возможность достичь тех высоких духовных уровней, которые, как он понимает, другие представители других народов до них не дойдут. Опять же, это мнение еврейской мистики, она не только в Балатане, она вспоминается у многих, и у Рамбана, у Рабьюда Леви, первый, кто об этом говорил, Рабьюда Леви в книге Кузари и так далее. Да, Рамбам с этим спорит, Рамбам абсолютно с этим спорит. И он везде, где только может, припишет против этой идеи. С его точки зрения, есть разница среди людей только в их образе жизни. Люди, которые посвятили свою жизнь Торе, не имеет значения, какой национальности он. Китаец, русский, украинец, белорус, негр из Африки. Не имеет значения, кто. Люди, которые посвятили свою жизнь Торе, они святые люди. Люди, которые не посвятили свою жизнь Торе, они не святые люди. Вся разница именно заключается в образе жизни. Но я знаю, что существует мнение, которое вы привели в Баля Тания, он не зародитель этого мнения, это мнение было, прослеживается также и берет свои корни далеко-далеко в Средневековье. И есть такое мнение, я знаю, что оно существует, но надо тоже понимать. Это ни в коем случае не говорит, что человек, еврей, который, извините, там, не знаю, за ним он сутенер, наркоторговец и самый мерзкий человек на земле, никто не скажет, что его сутенерство более святое, чем сутенерство какого-то Петра Ивановича, который этим же занимается где-то в Минске, в Киеве или где бы то ни было. Это первая вещь. Вторая вещь насчет того, что вы говорите про Авраама. Если мы с вами проверим, да, само вот это утверждение, что это был хесед для Авраама, оно тоже, поверить в эту идею, это очень нелегко было. Почему? Потому что Всевышний обещал напрямую много раз Аврааму, что будет продолжитель его потомства. Всевышний напрямую указал, что последователь его, Авраама, будет Ицхак. Именно от Ицхака пойдет его дальнейшее потомство, пойдет его дальнейшее развитие и так далее, и так далее. То есть, наконец-то этот обещанный хесед, который Всевышний ему дал, наконец-то Авраам его получил. Ждал 100 лет. Но наконец-то его получил. Этот, ну, не 100 лет, там, когда, скажем, там, пока не обрел ум разум, там, допустим, по Мидрашу в 3 года, 97 лет, скажем так. Он ждал этот хесед и наконец-то его получил. И вдруг сейчас, говорит Всевышний, иди и убей его. Без каких бы то ни было объяснений, без каких бы то ни было обещаний. Просто встань и убей его. Это уже, можно сказать, было по-настоящему серьезным испытанием. И вряд ли здесь можно полагаться на какой бы то ни было хесед в ответ от Всевышнего, потому что это и есть хесед, который был. Это то, что ему был дан Ицхак. Это и было вот это вот обещание, которому был дан Ицхак и так далее, и так далее. Кроме того, надо тоже понять, да, что вот эта вот идея, когда мы говорим, что все хесед от Всевышнего, тоже надо понимать, что это означает, все в хесед от Всевышнего. Я не буду сейчас, это отдельная тема, которая тоже требует там, вопрос там, власти Всевышнего над этим миром и так далее, и так далее. Но во всяком случае, Аврааму был обещан Ицхак, как величайший хесед, и он его получил. Наконец-то дождался этого. И сейчас Всевышний пришел ему и сказал принести его в жертву. И мы понимаем, что вот это вот поступок, который готов был совершить Авраам только потому, что Всевышний ему так сказал, это поступок, который сделал этот поступок выше всех остальных. Окей?
Спасибо.
Спасибо большое.
С удовольствием. Спасибо за вопрос.
Следующий вопрос. На что опирался Авраам, когда спорил о судьбе народа с дома? Ведь если мораль исходит только от Всевышнего, любое его решение и будет моральным, а другое нет.
О, это очень замечательный вопрос. Это очень хороший вопрос. Вопрос еще был задан Сократом, приписывается Сократ этот вопрос. Боги запрещают нам какие-то вещи, потому что эти вещи плохие, или потому что боги их запретили, поэтому эти вещи плохие. Звучит с точки зрения нас, подчиняется ли Всевышний рамкам морали, да, скажем там, рамкам логики, морально вот это вот, и так далее, или нет. То есть вопрос такой, если вдруг мне Всевышний говорит, допустим, я получил пророческий дар такой, иди убей своего соседа. У меня не должны задаваться вопросы, почему. Не, ну, конечно, в конечном итоге я должен пойти, допустим, совершить, если это был пророческий дар и так далее. Но должны ли у меня возникать вопросы на эту тему или нет? То есть, ожидаем ли мы от Всевышнего моральные, ну, скажем, соответствующие морали поступки, указы? Если Всевышний сказал, там, не знаю, совершить какой-то поступок, допустим, который абсолютно аморальный сам по себе, то есть, не знаю, убийство или что бы то ни было и так далее. Как к этому относиться? То есть, естественно, его надо выполнить. Но должен ли я себе ответить на вопрос, почему, зачем, а где здесь справедливость? По мнению многих решоним, по мнению Рамбама, по мнению многих решоним, да. Да, этот поступок мы ожидаем от Всевышнего, чтобы его указы соответствовали морали. Если не соответствуют морали, мы должны задаться вопросом и попытаться объяснить себе, почему это так. И мы видим напрямую, что у Авраама, что это именно так и было. То есть есть какая-то вот определенная мораль, да, которая берет как бы вот логика и мораль, которые мы ожидаем от Всевышнего, чтобы тоже этим соответствовало. Если мы видим какую-то несправедливость, у нас возникают вопросы. Но это не только с Авраамом, это видим всегда и везде со всеми многими персонажами Торы, которые задавали вопрос. Начиная от Иова, вот Авраам, Моше Рабейну, да, нашего, Моисей и так далее. Все задавались вопросом, когда сталкивались с какой-то ситуацией, которая в их понимании была неморальная, несправедливая. Мы требуем, не то что требуем, мы ждем определенной справедливости. Если это не соответствует справедливости, мы должны ответить на вопрос почему. Или просим у Всевышнего, чтобы ответил на вопрос почему это несправедливо. Опять же, выполнять мы должны выполнять. Даже если это абсолютно несправедливый поступок. Но мы должны, если это прямое требование к нам. Но это ни в коем случае не должен снимать вопрос, а где же здесь справедливость. Есть другое мировоззрение, которое представляется, в основном я видел, забыл, как зовут этого человека, был Адмор, был Рэби, который жил в Варшавском гетто, он написал там, он утверждал такую вещь, что именно то, что вот тот, кто задал этот вопрос, утверждал этот Рэби, что так как корень морали берется от Всевышнего, поэтому к Всевышнему никаких моральных претензий быть не может. Есть такая идея тоже. И есть противоположная идея. Мы видим, наоборот, доказательства именно из Авраама, и доказательства из претензий Иова, которые были записаны, и доказательства из Моше, и доказательства из многих персонажей, пророков, которые постоянно общались с Всевышним на эту тему. Почему такое совершаешь? Где твоя справедливость? Где единственная власть? Почему ты такое допускаешь? И так далее. Что да, мы требуем какой-то определенной справедливости. Мы требуем какой-то определенной морали и справедливости. И то же самое, то, что сказал Авраам. Разве Всевышний, ради справедливый судья убьет винных и виновных и невиновных. Так что вы задали хороший вопрос. Существует много мнений по этой теме, но в основном делится, скажем так, на две части. Делится это в основном многие из мудрецов средневековья считают, что да, мы, если сталкиваемся с вопросом морали и справедливости Всевышнего, надо его задавать, надо как минимум попытаться ответить себе на этот вопрос. Опять же, это никоим образом не играет на задачу выполнения. Выполнять я должен. С другой стороны, существует другое мнение, которое говорит вот то, что имел в виду тот, кто задал этот вопрос.
Спасибо, рав Даниэль. Нас спрашивают рэбе из Пясечня, может быть.
Да, по-моему, да. По-моему, да. Угу. Если не ошибаюсь, по-моему, да.
Следующий вопрос Ланы, пожалуйста. Добрый вечер. Нет, что-то не получилось. Сара, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, рав Даниэль, опять же напрашивается такой вопрос, а почему же тогда в случае с Ицхаком у Авраама не возникло такого морального вопроса, имею ли я право, почему он не задал этот вопрос? То, что это было в его, то, что это было в его интересах, это ну, не объясняет, как бы, ничего не объясняет.
Замечательный вопрос вы задаете. Многие задавали этот вопрос. Ответ заключается, ну, как я думаю, наиболее правильный ответ заключается в том, что здесь был прямой указ Аврааму. Как я уже сказал, когда мы получаем это как прямой указ, мы вначале выполняем, потом задаем вопросы. На асе венишмаскар. Тогда вначале выполняем, потом задаем вопросы. Так как сообщение Всевышнему Аврааму о Сдоме, Авраам там не был причастен. Если бы Бог сказал Аврааму, иди и сам убей всех жителей Сдома, Авраам бы тоже там вопросов не задавал. Может быть, потом бы задался этим вопросом. Но в первую очередь пошел бы их убивать. Но так как он, ну, как написано в Торе, что Всевышний сообщил Аврааму, то есть не хотел скрывать от него эту информацию, и Авраам понимал, что он не причастен к этому, то есть он понимал, что Всевышний хочет перед ним раскрыть что-то, и вот он тогда задался этим вопросом. Но про Ицхака он получил прямой указ, и поэтому шел его и делать. То есть разница, то, что я сказал до этого, что даже если у меня возникают какие-то вопросы по отношению к справедливости того или иного поступка, если это прямой указ Торы, я должен вначале его выполнить, а потом уже, конечно, решиться и задаваться вопросом в попытке познать истину Всевышнего.
Спасибо большое, Раф.
С удовольствием. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Сара. Следующий вопрос. Лана, добрый вечер.
Добрый вечер. Да? Окей, вы меня слышите. Очень хорошо.
Замечательно.
У меня такой вопрос. Значит, когда Бог сказал или попросил Авраама, чтобы окончательно убедиться о намерении его, он ему не дал выбор, он ему не поставил условия. Он ему сказал, вот у меня к тебе такое как бы дело, пойди убей своего сына, чтобы я был уже уверен, что ты как бы на моей стороне богобоязненный человек.
Нет, это не было сказано. Это вы добавляете.
Хорошо, что-то... скажите.
Да? Нет, было сказано, иди убей своего сына.
Хорошо, указание, все, хорошо, указание. У меня не совсем в этом направлении. Глагол, пойди убей своего сына. Теперь мы отходим назад и вспоминаем, значит, одну минуточку сейчас, вспоминаем первую, или Ваикра, кажется, сейчас я посмотрю. Да, Ваикра. Мы вспоминаем, когда Бог сам воспитывают у людей намерения. Он им четко дает выбор и говорит, если будете выполнять, я уже не первый раз тоже этот пример привожу, если будете следовать моим законам и заповеди выполнять, то дам вам урожай и так далее, в безопасности будете жить и все. Однако, если будете со мной, короче, не выполнять это, то я вам сделаю первое, второе, 22. Так вот, мой вопрос, не вырабатывает ли Бог сам вот это вот намерение у людей? Потому что вы приводили в пример евусеев, которые делали там в разные свои жертвоприношение для себя. А в этой ситуации разве какая-то часть людей, я не скажу все, как евусеи, не поступали с таким же намерением, которое Всевышний сам им предлагал? Он им дал варианты и говорит: учтите, пойдете направо — будет то-то, пойдете налево — будет то-то. И люди согласно с этого действовали. Да, они в первую очередь выполняли все заповеди и выполняют все заповеди, но намерения они следуют предложенному варианту, который сам Бог им предлагает по намерению. С каким намерением? Вот они, вот как Бог предложил, так они и делают. В первую очередь они выполняют все, но намерение, оно аналогично, как и евусеям.
Замечательный вопрос. Очень хороший вопрос. Я его даже немного усложню. Спасибо. У нас, когда мы читаем Криат Шма, да, вот это Шма Исраэль,
да,
там приводится три, он состоит из трех глав, да, кроме главного стиха, вот это Шма Исраэль и так далее. Там дальше написано у нас как: люби Бога своего всем своим сердцем, всей своей душой, всей своей сутью и так далее, и так далее. И дальше описывается, что значит его любить: выполняй его заповеди, пускай они будут у тебя на лбу, на руке, на косяки дверей и так далее. То есть как проявляется любовь к Богу — выполнением его заповедей. Заповеди – это и есть проявление любви к Богу. Следующая глава, именно то, что вы привели. Следующая глава нам описывает и говорит нам, что выполняй заповеди, иначе не будет у тебя дождей, не будет урожая, не будет того всего и так далее. Если будешь выполнять все это, у тебя будет. То есть мы видим два этих аспекта в одной и той же молитве. Два этих аспекта приводятся в одной и той же молитве. Криат Шма. Не в разных местах и в разных праздниках. Нет, в самом Криат Шма два этих аспекта там и приводятся. Как это можно понять? На одном из каких-то уроков мы когда разбирали тему Лишма, Оло Лишма, я точно уже не помню, какой это был из уроков, когда мы там разбирали, мы сказали такую вещь, что говорят нам мудрецы, что дойти не можно, не может такого быть, чтобы человек дошел до правильных намерений, если еще не выработал в себе практические привычки совершать правильные поступки. То есть я вам скажу такую вещь, да. Есть человек, который, допустим, там видит, горит дом, он бросается в пожар спасать кого-то. Не имеет значения почему, но он спас людей, там, может, он по каким-то своим причинам и так далее. Другой человек сидит на диване, видит, как горит дом, и он сомневается, у него есть ли те правильные намерения пойти их спасать или нет. Вот он встанет, войти. Может быть, у него нет этих намерений, поэтому он их не спасает. Конечно, первый человек намного более достойный, намного более правильный, независимо никоим образом от самих намерений. Потому что первый этап требует встать и сделать. Второй этап — это уже когда мы привыкли вставать и делать. Мы уже выработали у себя, прошли вот этот барьер физических ограничений, каких бы они там ни были, тогда уже надо работать над своим сознанием. Говорят мудрецы, всегда человек должен работать ло лишма, служить Всевышнему, из-за ло лишма приходит к лишма. Всегда это так должно быть. Человек не может начинать работать над своим намерением, когда еще сами поступки у него не выработаны. Дальше, Рамбам нам приводит, вот а то, там это, когда разбирали лишма, ло лишма, в прошлом цикле Рамбама, предисловие к 10 главе, мы там разбирали о том, что он приводит притчу, да, приводит такой вот машаль, притчу о ребенке, которого мы ведем к воспитателю. Говорит, вначале мы хотим провоцировать этого ребенка к учебе, да. Что мы ему даем? Мы ему даем конфетку. Вначале мы ему даем конфетку, вот сиди, получи, прочитаешь те слова, получишь конфетку. Для ребенка главным становится, конечно, главной целью — это конфетка. Средство достижения этой цели – это учение. То есть он выучит то-то и то-то и получит конфетку. Но это детский взгляд. Взрослый взгляд совсем по-другому понимает это. Мы хотим, чтобы ребенок учился. Почему? Потому что учеба – это и есть истина. Знание – это истина. Это и есть то, к чему должен стремиться человек. А провоцируем его, да, вот вырабатываем его, мотивируем его конфетой. То есть конфета у взрослого человека – конфета – средство. А вот эта вот цель – это учеба. У ребенка полностью все наоборот. Так вот, говорят нам мудрецы, что человек никогда не может дойти до правильной цели, если у него еще не выработаны действия. И поэтому Тора допускает два этих уровня служения Всевышнему. И Тора нам говорит такую вещь. что даже когда человек сейчас находится на уровне, когда он служит Всевышнему в рамках своих интересов, он молится Всевышнему, потому что он хочет хороший урожай. Он приносит жертву Всевышнему, потому что он хочет хороший урожай. Это тоже правильно, если он понимает, что его высшая цель службы – дойти в конечном итоге для исправления, до исправления своих намерений. Тогда то, что говорят мудрецы, «митох шело лишма, ба лишма». Но мы с вами здесь говорим о двух разных вещах. Ситуация с Авраамом показывает нам пик, куда мы должны стремиться. Тора приводит нам вот этот рассказ, повесть о Аврааме и приношении его сына в жертву, как показывает ориентир. Вот это вот и есть то, что собой представляет монотеизм. Но мы также и допускаем, понимаем, что далеко не все люди до этого дошли. И поэтому Тора нам говорит, что когда человек служит в рамках своих интересов, выполняет заповеди Торы, это тоже хорошо. Но он должен не забывать об той финишной вот этой черты, до которой он должен дойти. Окей?
Да, спасибо, Лана. И мне здесь прислали, что там глагол «лаалот». Это поднять сына, а не убивать. Вот как звучит на иврите, написали. Ваалеу шам леола.
Нет, это не то, что поднимать. Да, имеется в виду ола, имеется в виду... Это правильно, что говорят, что-то поднять. Но ола, жертв, есть было несколько жертвоприношений. Было жертвоприношение, которое частично раздавались коним. Были жертвоприношения, которые частично делились между собой. И были жертвоприношения, которые полностью возжигались Всевышнему. Это имеется в виду «ола». И глагол этому «ола» – принести жертву, приношение «ола» мы используем как «лаалот». Но это не имеется в виду поднять его куда-то, а имеется в виду, что вся жертва полностью поднималась к Всевышнему. То есть имелось в виду его убить.
Да, спасибо, Эстер, пожалуйста.
Раб Даниэль, спасибо за урок. Очень Добрый много день. Интересных идей. И мыслей, такая глубина. Я хотела просто напомнить, может быть, это так или не так. Вы вспомнили Миновардок, Саба Миновардок. Так там у него очень интересно, я даже записала себе такой интересный момент, что он очень боялся, чтобы у него не было какой-то своей ноги и во время этого действия, и чтобы он, не дай бог, что-то не подумал, что это что-то для себя. Так как можно говорить, что он должен найти в этом какой-то хесед? Пусть эти люди почитают Раба Миновардок. По-моему, это ответ
на вопрос. Совершенно, я скажу вам, я недавно начал в Ешиве тоже с кем-то учить. Не, я ее давным-давно, книга «Уровень человека» Саба Миновардок, я его на иврите перечитывал много раз и уже много раз по ней давал уроки. Но сейчас я вот столкнулся ее с русским переводом, и поэтому я сейчас вот с кем-то в Ешиве учусь, и вот мне как раз вот нахон, совершенно правильно говорите. Да, это идея дедушки из Новардука, но опять же, есть многие другие... предположение, что это было ради Хеседа и так далее. Но вы правильно говорите, что так как описывает дедушка из Новардук, да, Саба Миновардук, как он описывает всю вот эту вот и конфликты, которые были у Авраама и все это, я думаю, пик еврейской морали, пик еврейской мысли, абсолютно верно. Да.
Да, спасибо, Эстер. И Людмила, да, пожалуйста, не было вопроса вашего, но можете задать голосом. В чате не видела вашего вопроса, пожалуйста.
Надо сначала написать, да, было. Спасибо очень большое за урок. Очень интересно, полезно. У меня просто есть вопрос, немножко, может быть, не по теме, но очень актуальный. Вот слышала недавно, что книги Торы нельзя хранить на полках, ниже, ну, которые они совсем около пола, там ниже колена, что ли. Вот, даже если это закрыто, или вот я хотела уточнить, откуда, ну.
Вопрос, когда мы говорим с вами о книгах Торы, о чем касается, то есть свитки Торы, книги Торы, какая печать Торы.
Нет, понимаешь, что насчет напечатанных... Я веду дома, вот
обычно. Я понимаю, да, но когда мы говорим о том, что дома нельзя хранить, в основном я понимаю, что с напечатанными книгами это идет намного более облегчающая вещь. То есть, когда в основном нам есть какие-то определенные запреты, касаются именно самих свитков. Свиткам мы проявляем больше уважения, больше святости, больше уважения, как мы сказали, и так далее. Напечатанные книги с ними легче. И опять же, это все зависит от условий в вашем доме. Если у вас есть более высокая полка, конечно, для уважения этой книги надо поставить на более высокую полку. Если у вас все шкафы ниже колена, ну так что мы там, не будете же их вешать на люстры. Все это зависит от ситуации, которая есть. То, что закон имеет в виду, это то, что мы должны с уважением, надо понять такую вещь, наружное действие человека всегда влияет на его сознание. То есть, когда я уважительно веду себя по отношению к человеку, даже которого я не уважаю, в конечном итоге я начну его уважать. Когда я, например, веду себя уважительно по отношению к каким-то предметам, в конечном итоге я начну уважать эти предметы тоже. Поэтому у нас есть определенная обязанность проявлять уважение к книгам, особенно, ну, к святым книгам, конечно. И опять же, это все зависит от вашей возможности, где, что и как. На пол ложить их, конечно, нельзя ни в коем случае, надо какое-то возвышение ставить и так далее. Садиться с ними на одну скамейку тоже нельзя, можно только если они стоят, тогда можно рядом с ними сесть или что-нибудь такое. Но надо стараться проявлять уважение.
Но если, например, есть высокая полка открытая, и просто они будут как бы, ну, не очень аккуратно получается лежать как-то, и внизу, но закрытая, очень хорошая полка, красивая. То...
Нету проблем, если вам так удобнее, нету проблем.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Людмила. И последний вопрос. То вы. Счастье может быть не только семья. Как вы думаете, рав Даниэль?
Счастье может быть все, что угодно. Каждый человек находит свое счастье где угодно. И все, что бы то ни было. Я просто это привел, потому что Сократ пишет, что все стремления человека заканчиваются на одном, на счастье. Человек стремится быть счастливым. Поэтому любой человек, который скажет, для одного счастья это, не знаю, там, купить себе новый автомобиль, для другого счастья это полететь в космос и так далее. Для третьего счастья это семья. Но все, что бы он ни стремился, конечно, он все в конечном итоге стремится к счастью. Но надо сказать такую вещь еще, что настоящая истина счастья, дело в том, что вот эти вот чувства счастья, они очень быстро выветривается. Ну, купил человек новый автомобиль. Ездит, разъезжает он на новом автомобиле. Ну, через 2 года это уже не будет новый автомобиль. Через 2 года это уже будет просто какой-то такой обычный старый автомобиль. Никакого уже все. Ничего особенного в нем не будет. Выйдут намного более крутые автомобили. И тогда его счастье пропадет. И что тогда дальше? Будет искать себе новое счастье. Для того, чтобы всегда быть счастливым, нам дается вот такой вот совет. Человек должен выбрать себе какую-то цель, которая далеко не легко достигаема, но она многоэтапна. Каждый раз я достигаю тот или иной этап. Тем самым образом я всегда стремлюсь, и я всегда нахожусь в процессе продвижения к этому счастью. Он легко не дается, потому что если он каждый день буду постигать, тогда и счастье каждый раз будет меняться. Но когда есть какая-то определенная цель, и она этапно постигается, это самое лучшее, что может быть перед человеком, самое большое счастье, которое может быть у человека. Именно вот это вот постижение той цели и так далее. У нас это ступени поднятия к Всевышнему или что бы то ни было. Но, конечно, каждый человек находит свое счастье в зависимости от своих суждений, предрассудков и интересов и так далее.
Спасибо, рав Даниэль. Еще один поступил вопрос. Ой, можно тогда зачитаю? Я... Нас просит рав Даниэль, можно когда-нибудь рассказать о подходе Сабы из Наварды к окупованию? Я так понимаю, он пишет, что любой иштадлу в конечном итоге иллюзия, и меня это смущает. Это верно?
Это, как заметил тот, кто задал этот вопрос, это по-настоящему очень большая тема. По-простому, да. Но, опять же, там очень много тонкостей, и у Сабы Минувардук по отношению к упованию это огромный отрывок его книги, это ее надо и учить, и изучать, и это, может быть, как-нибудь посвящу какой-нибудь урок, когда дойдем до этой темы, но, ну да, это по-настоящему, так сказать, непростая тема у Сабы Минувардук. Он с точки зрения упования, он шел на, скажем, на самый крайний подход такой теме, как упование, на очень крайний подход и требовательный, очень не просто крайний, а очень требовательный подход. И да, по-настоящему-то есть много о чем там поговорить. Мы немного затрагивали его мировоззрение, когда затрагивали здесь, в нашей в этой книге, которую мы изучаем, Равиша, мы затрагивали тоже там заповедь о уповании, И мы тоже немножко затрагивали эту тему упования. Конечно, дедушка Инувардук, это можно дать целую серию, отдельную серию уроков о его морали, его принципов. И за вот эту вот рамку этих вопросов и ответов я вряд ли смогу точно ответить. Но в основном, да. В основном у дедушки Инувардука упование, это было очень требовательно, это было максимально требовательно. И то, что он требовал от своих учеников, и то, что он требовал от своих последователей, да, это было очень непросто и очень требовательно. И очень крайне, можно сказать.
Спасибо, рав Даниэль. Сара, что-то еще осталось? Еще какой-то вопрос, пожалуйста?
Да, да, можно еще маленький вопросик вот по поводу мотивов идолопоклонников. Ведь чем больше мы даем другому человеку, тем больше мы начинаем этого человека любить. И если мы представим, что Евусей отдавали такие дорогие вещи и собственных детей своему Богу, то понятно, что они делали в конечном итоге эти жертвоприношения не только из-за корысти, но и из-за того, что они начинали любить этого Бога.
Хороший, вы задаете сегодня замечательные вопросы. Да, я вам отвечу, смотрите. Здесь тоже идет большая роль в намерениях. Когда они приносили жертвы тем или иным богам, они не приносили это ради тех богов, они приносили это ради себя, ради любви к себе. Когда, допустим, я хочу, чтобы мой сын поступил, опять же, в коррумпированной стране, я хочу, чтобы мой сын поступил в какое-нибудь там хорошее учебное учреждение. Я приношу директору бутылку шампанского, чемодан с деньгами, там, не знаю, все, что требуется для того, чтобы его подкупить. Кого здесь я буду больше любить? Сына своего или того директора? Конечно, сына, потому что я это сделал ради сына. И любовь моя будет направлена к сыну. Потому что этот поступок с директором не был связан вообще никак с директором. Я, может быть, после того, как подкупил этого директора, пошел и в церкви поставил свечи, чтобы он умер со всей своей семьей, чтобы он слез с наших плеч. Вполне может быть. Но я вообще здесь никакой любви по отношению к этому директору вообще никак не было. Наоборот, эта любовь была направлена к сыну, и больше влюблю своего сына. То же самое здесь по отношению к богам Евусеев. Когда я приносил жертву приношения, когда язычники приносили жертву приношения Евусеям, они в первую очередь приносили их ради себя. И поэтому, когда они чувствовали, что они что-то жертвуют, они жертвовали ради себя. Поэтому любовь вырабатывалась к себе больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем тем самим богам.
Спасибо, рав Даниэль, но вопросы не заканчиваются. Последний вопрос еще раз.
Пожалуйста.
Да. Просто сегодня после поста, мне кажется, все осветились. Шалом, уважаемый рав. Уточните, пожалуйста, встречается ли среди мудрецов мнение, что Авраам Авину стремился к исправлению мира, стать Машиахом?
Не знаю такого мнения. И стать Машиахом, я не знаю, стремился ли он вообще, потому что идея о Машиахе появилась уже после того, как существовала династия Давида, и уже как завершающая стадия, я не знаю, я не слышал такого, и не знаю. Наверное, те, кто занимается Машиахом, наверное, они где-то что-то там найдут в делах Авраама, но я с таким никогда не сталкивался, и нет, не видел такого никогда.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Мы прочитали все вопросы и ответили на них замечательно. Сегодня на YouTube-канале не было вопросов. И ждем вашего нового урока на следующем.
Завтра увидимся. Всего всем хорошего и здоровой зимы, самое важное. Всего всем хорошего, здоровья, мира и так далее. До встречи.